Можно испытывать благодарность за полученный опыт и одновременно сожалеть, что с вами такое случилось. Глава третья. Когда позитив не помогает. Позитив может стать токсичным в определенном контексте. Я выделила 11 ситуаций, в которых настойчивые призывы к позитивности, скорее всего, причинят вред. По моему мнению, нам всем нужно проявлять повышенную осторожность и чуткость, когда дело касается описанных далее случаев. Первый. Бесплодие и выкидыш. У Энни было несколько выкидышей, и теперь она лечится от бесплодия. Она начала посещать меня после колледжа, а потом возобновила встречи, когда на сроке 7 недель оборвалась ее первая беременность. В целом можно сказать, что жизнь Энни вполне хорошо устроена. Она жалуется, что всегда поступала правильно, но мир словно все равно наказывает ее. Я поступила в колледж и получила диплом. У меня никогда не было проблем с законом. Я не принимаю наркотики и прекратила пить алкоголь после первого выкидыша. У меня есть работа и заботливый муж. Чем же я заслужила это? Энни воспроизводит типичную риторику справедливого мира. Это когнитивное искажение, логическая ошибка, согласно которой действия человека приводят к адекватным и справедливым последствиям. Вера в справедливый мир предполагает, что хорошие вещи случаются с хорошими людьми, а плохие – с плохими. Из-за такого представления о порядке вещей появляются иллюзия контроля над жизнью и объяснение даже необъяснимым событиям. Энни пытается понять, почему такая трагедия может произойти с человеком, который этого не заслужил. На ее боль окружающие реагируют с сочувствием, но выражают его неудачно. Чаще всего она получает бесполезные комментарии вроде «Ребенок, который тебе предназначен, обязательно родится». «Бог посылает только то, что ты можешь вынести». «Не переживай, есть разные способы стать матерью». «Настройся на хорошее, и ребенок появится». «Если будешь нервничать, ничего не получится». Она понимает, что окружающие желают помочь, но из-за позитивных советов и слов утешения чувствует себя одинокой, непонятой и боится открываться. Энни хочет, чтобы люди знали, каждого из этих детей она считала предназначенным ей и отобранным у нее без спроса. Она не понимает, какому Богу, независимо от религиозного течения, понадобилось испытывать ее веру, заставляя проходить через такое. Энни знает, что есть много способов построить семью и рада за людей, выбравших другой путь. Она ни разу не отзывалась с пренебрежением о тех, кто усыновил ребенка или обратился к суррогатной матери. Но сама Энни хочет испытать беременность. Ей нужен опыт, который есть у женщин из ее окружения. Она жаждет его получить, и у нее есть право оплакивать эту потерю, если и когда она нуждается в этом. Мне точно известно, что Энни прибегала к позитивному мышлению, потому что это происходило прямо в моем кабинете. Она пыталась найти что-то хорошее в первых выкидышах, приемах у врача и последующих попытках зачатия. Она пыталась, потому что каждый врач говорил ей, что стресс и плохие мысли не дадут ей забеременеть. Она винила себя за то, что не сохраняла радостный настрой после очередного выкидыша и клялась, что в следующий раз будет лучше управлять стрессом. Энни так сильно старалась увидеть во всем светлую сторону, что просто надорвалась. Мы говорили о том, что она хотела бы услышать от окружающих в период бесконечных хождений по врачам, курсов лечения и после очередной потери. Вот ее пожелание. «Это так больно, тяжело. Хочешь поговорить об этом? Я тебя выслушаю. Завезу тебе что-нибудь на ужин вечером». Чтобы человек написал сообщение перед важным приемом у врача или после него, узнать, как дела. Чтобы человек не принимал на свой счет, если она какое-то время молчит. Дело не в нем. Это тяжелая потеря, и, конечно, тебе грустно. Я знаю, как ты хочешь забеременеть. Я всегда рядом и поддержу тебя на каждом этапе. Второй. Горе и утрата. Семья Фернандес заходит в мой кабинет во вторник утром. Они попросили о срочной консультации. На выходных их 23-летний сын трагически погиб в аварии на лодке. Каждый член семьи выражает горе по-своему. Сестра-подросток молча ерзает на стуле и тревожно озирается. Мать сидит тихо, уставившись в пол, а отец не может успокоиться и всхлипывает, закрыв лицо руками и вздрагивая всем телом. Младший брат пытается утешить отца, придвинувшись ближе и гладя его по спине. Им всем больно, и я сижу напротив них, наблюдая их горе. Никакое обучение и опыт не облегчат психотерапевту такие моменты. Через несколько минут отец всхлипывает все реже, и я воспринимаю это как знак к началу сессии. Сперва спрашиваю их о самочувствии и даю каждому возможность выговориться и высказать переживания. Они задаются вопросами о смысле жизни, в отчаянии пытаются найти ответы и унять неописуемую боль. Мы обсуждаем, как они справляются с ней и какую поддержку могут получить от своего социального окружения. Сестра-подросток признается, что их семья никогда не была особенно верующей и лишь изредка ходила в местный храм по большим праздникам. Теперь они думают, не начать ли посещать службы регулярно. Как считаете, это поможет? Конечно, от меня хотят, чтобы я дала им инструкцию по гореванию, но я прекрасно понимаю, что ее не существует. Как психотерапевт, я не в силах предоставить им четкий пошаговый план. Мое дело — проверять их психологическое состояние, быть вместе с ними в этом опыте, создавать безопасное пространство для проживания и выражения эмоций. Но универсальных правил нет. Отец говорит, что несколько членов их религиозной общины попытались утешить его семью. Они произносили такие фразы: «Это все часть Божьего плана. Теперь он в лучшем мире. Он бы не хотел, чтобы вы так убивались о нем. Вам нужно крепиться ради детей. Это урок для вас. Цените то, что имеете. Все случается не просто так». Как и Энни, он понимает, что люди говорят это из лучших побуждений, но не может примириться с мыслью, что гибель его сына — часть Божьего плана. Мать силится представить, где ее сыну может быть лучше, чем дома, в Майами, с семьей. Вместе они высказывают сомнения в том, что этот урок, посланный им для духовного роста, стоит потери ребенка и вообще имеет смысл. Мы обсуждаем, как полезно для остальных детей видеть, что родители искренне проживают ситуацию и выражают чувства. Я помогаю им осознать значение слова «сильный» и понять, как быть сильными перед лицом огромной трагической потери. Мы приходим к тому, что эти слова, пусть и произнесенные с добрыми намерениями, спровоцировали у них вину за то, что они неправильно ведут себя в трауре. Они не находили ни единого повода увидеть нечто светлое в том, что их сын неожиданно погиб солнечным субботним днем. Жалобы семьи Фернандес далеко не единичный случай. Я слышала это несчетное количество раз от семей, проходящих через горевание и потерю. Вот несколько вариантов утешения, которые принесут больше пользы человеку в период траура. Сказать: «Я сочувствую, что ты проходишь через такое. Я рядом и всегда выслушаю, если захочешь поговорить об этом». Спросить, как у человека дела, по телефону или в сообщении. Проявить уважение к его границам, если он не готов говорить об этом или отказывается от конкретной помощи. Выслушать и поддержать человека в том, что горе причиняет боль. Спросить о человеке, которого он потерял, будь то смерть человека или расставание с ним. Дайте возможность выговориться, поделиться воспоминаниями, историями. Сказать: «Не знаю, что говорить, но я с тобой». Третий. Болезнь и инвалидность. По моему опыту, никого так не бомбардируют позитивным мышлением, как людей с хроническими болезнями, инвалидностью и физиологическими расстройствами. Я работаю с такими пациентами на протяжении всей терапевтической карьеры, но история Майкла навсегда врезалась в мою память. Майкл – трансгендерный мужчина, у него несколько ментальных и физических заболеваний. Он страдает от необъяснимых симптомов с 12 лет, а значит, тысячу раз оказывался в ситуации, когда врачи, родственники, друзья и сверстники подвергали его газлайтингу и отвергали его переживания. Мы с Майклом встречаемся онлайн, потому что в периоды обострения ему сложно приезжать на личные консультации. На этот раз он лежит в кровати, и, кажется, наш разговор — единственное, на что у него сегодня хватит сил.